вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Слышали вы новость или не слышали, в ближайшее время точно услышите и разберетесь. У микрофона Кирилл Бакеев, здравствуйте, а в гостях студии «Радио Спутник» публицист и журналист Дмитрий Лекух. Дмитрий Валерьянович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, начнем с Счетной палаты. У нее и юбилей тут недавно был, и тем более Счетная палата еще и подсчитала, сколько денег воруют из федерального бюджета. По словам главы ведомства Алексея Кудрина, хищения, которые выявляют аудиторы, исчисляются сотнями миллиардов рублей, а в уголовных делах это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, отметил Алексей Кудрин. На ваш взгляд, о чем это сигнализирует? Потому что Счетная палата выступает как такой огромный аудитор, который говорит, слушайте, воруют больше, чем на самом деле. Потом там он, конечно, дал разъяснение, что часть там про бухгалтерию, что-то еще, часть уголовного...
Основной вопрос касается формальных вещей. Это либо нецелевое использование. Нецелевое использование — это довольно часто не воровство, условно говоря, а просто формальное нарушение. Но, условно говоря, вам необходимо деньги кинуть, там сейчас вот срочно появилась дырка где-нибудь в здравоохранении, которую нужно закрыть, а просто, ну, неоткуда взять, и это нарушение, все равно это нарушение, за которое чиновник профильный должен быть наказан, но это не воровство. Такие вещи, в общем-то, бывают. Но, в принципе, картина, нарисованная Алексеем Леонидовичем, тревожная, и тревожная она даже не столько с... с точки зрения воровства, с точки зрения системных процессов, происходящих у нас в экономике. И, в общем-то, вот, ну, тут, наверное, с самого начала надо сказать, чтобы не вводить наших слушателей в заблуждение, я как экономический журналист, как экономический публицист, я идеологически жесткий противник Алексея Леонидовича, жесточайший, но при этом с ним, почему хорошо и удобно, с ним все-таки говоришь на одном языке. К сожалению, те, кто следом за ним приходил в определенные структуры, они до сих пор не понимают, что, например, условно говоря, экономист и финансист — это даже разные специальности и даже разное высшее образование. Вот этого, к сожалению, понимания нет. И о чем, в принципе, говорит Алексей Леонидович? Он говорит абсолютно, если вот убрать все слова дополнительные, там и все эти обязательные лозунги о приватизации и так далее, о необходимости, то он говорит о предельно простой вещи, что та система, которая сейчас, кстати, во многом благодаря его деятельности, сложилась у нас в финансово-экономическом блоке, она не просто не может быть реформирована, она хороша, там люди нормально работают, они выполняют, особенно наверху, они выполняют свои функции, но сама система, она уже дошла до истощения своих профессиональных ресурсов, и вот той экономики рывка, включая национальные проекты, о которых говорит и которых требует президент, она не соответствует. Она системно не соответствует. То есть, если мы хотим, и она уже начинает отторгать, вот о чем он говорит, и даже национальные проекты. Uh-huh. Вот, то есть, финансово-экономический блок, который у нас сложился, я имею в виду далеко не только правительственный, ну, это и бизнеса, в том числе и крупного, касается, и регионов, тем более, касается, они отторгают саму идею национальных проектов.
Вот, Дмитрий Валерьянович, в этом еще, что интересно, Кудрин говорит о том, что нужны его ведомству какие-то новые полномочия, потому что все, что сейчас может делать Счетная палата, это предоставлять свои заключения в прокуратуру или куда-то еще, и уже правоохранительные органы решают, коррупция это или нет, хищение это или нет.
Да, здесь, я считаю, ведомство Счетной палаты и до Алексея Леонидовича было достаточно, и при Алексея Леонидовича их даст вполне достаточно. Вопрос в том, как они реализуются, эти полномочия. Я не могу сказать, что... Ну, вот я, например, как экономический журналист, я удовлетворен именно тем, как реализуются эти полномочия, потому что есть вопросы и по... Их вот не так давно Голикова озвучивала по реформе здравоохранения, этим тоже должны заниматься в первую очередь аудиторы Счетной палаты. Вот, ребят, занимайтесь просто делом. А, извините, принимать решение, кто преступник, кто нет, вы не имеете права. Это действительно могут только правоохранительные органы. Да, к сожалению, здесь есть, в чем здесь вот Кудрин прав, уровень наших правоохранительных органов, занимающихся экономическими преступлениями, он таков, что, может быть, их самих надо пересажать всех. Ну, не всех, конечно, мы не можем огульно говорить.
Ну, то есть как-то вот институционально так, заняться да, этим вопросом.
Да, 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 потому что там есть проблемы. Они там, во-первых, даже вопрос не в коррупционных вещах, а и не в воровстве, там жуткая безграмотность достаточно часто экономическая. К сожалению, это факт. К сожалению, ну вот, шо маемо, то маемо. Но это все-таки задача разных вещей, разных структур, разных ведомств. Все-таки, наверное, правоохранительные органы, судебные органы должны выполнять хорошо свою работу, а Счетная палата хорошо свою. Передавать полномочия, создавать такой ЧК, как предлагает экономический Кудрин, в Счетную палату, ну, как минимум, неразумно.
Но при этом он говорит о том, что Счетная палата будет больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. Есть у вас понимание того, что это за системные проблемы и как ведомство их будет решать, на ваш взгляд?
На мой взгляд, это, опять-таки, не совсем правильный подход. Это такое типичное, кстати, натягивание совы на глобус, известное, потому что не в полномочиях Счетной палаты заниматься системными проблемами. Ребят, ваши полномочия предельно простые и понятны. Вы аудиторы. Вот понимаете? Вот когда сапоги начинают точать пирожник, да, пироги печь, сапожник, ничем хорошим это никогда не заканчивается. Если есть понимание, что Счетная палата должна заниматься аудитом, и понятно, где она должна заниматься аудитом, он, кстати, вот там же абсолютно правильно говорит, например, об аудите в государственных корпорациях.
Да, да.
И в предприятиях.
И в нацпроектах и тоже.
Это абсолютно правильно. Ну, вот это ваше дело, а, извините, превращаться в политический орган, ну, какой смысл нам превращать в еще один политический орган, идеологический орган, нормально, более или менее, ну, не без вопросов, но работающую Счетную палату. Я такого смысла не вижу.
Хорошо, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше, а пока обратимся к как раз профессиональной состоятельности чиновников и тому, что с этим можно сделать. Более 100 миллионов рублей потратят власти России в этом году на обучение госслужащих. Всего планируют обучить около 15 тысяч чиновников, при этом больше всего сотрудников планируется переобучить в Министерстве труда. С одной стороны, Дмитрий Валерьянович, сумма-то не очень большая. 100 миллионов рублей в масштабах государства.
Совершенно ничтожная. С другой стороны, смысл вот этих вот мероприятий, слушайте, нет, в принципе, какие-то обучающие семинары, программы быть должны постоянно. Любой человек с высшим образованием, в современном, стремительно меняющемся мире, должен повышать свою квалификацию. Это касается и нас, журналистов, это касается и чиновников. Вопрос, опять-таки, вопрос не что делается, а как это делается. И вот вопрос... Каким образом? А каким образом это все проходит, все эти обучающие конференции, семинары и прочая фигня? Ну, мы же прекрасно знаем, вывозится группа в какой-нибудь замечательный отель, куда-нибудь, например, в Сочи. Проводятся замечательные обучающие мероприятия. Я сам на таких присутствовал, после чего все...
Очень хорошо да, все обучаются.
В обычных обстоятельствах столько не пьют. А так... Вот, понимаете, еще раз, я все время об этом говорю. Ребят, не надо не выдумывать ничего нового. У нас есть, у нас нормальное законодательство. У нас более или менее, нет, оно не бывает нигде совершенным. Его в мире нигде нет совершенного. И вот вопрос в исполнении.
У нас есть мнение Александра Сафонова, профессора финансового университета при правительстве, и работает он на кафедре управления персоналом. Давайте его послушаем, что он думает о переобучении и обучении чиновников.
Ежегодно принимается этот бюджет. Раз в 5 лет любой госслужащий должен пройти повышение квалификации, так сказать, это требование закона. Учит различным совершенно, так сказать, вещам. Это может быть и освоение знания современного развития законодательства, это может быть знания в области использования зарубежной практики, это могут быть знания, связанные с реализацией там, проектной деятельности. То есть каждое ведомство, оно самостоятельно определяет, скажем так, направление обучения своих госслужащих.
Вот в плане тех денег, Дмитрий Валерьянович, просто чтобы понять, потому что еще до этого известия было сообщение о том, что правительство увеличило финансирование подготовки госслужащих по программе «Экономическое развитие и инновационная экономика». Там изначально. И в общем, да, сумма смотрится серьезно. Там что-то в районе, ну, 11 миллиардов рублей.
Там, там уже значительно более серьезные деньги. Еще раз, опять-таки, все-таки, когда мы, вот то, что говорил уважаемый профессор, все это абсолютно правильно. Но простите, опять-таки, для любому человеку, даже вот, ну, хотя бы выпускнику MBA, да, понятно, что вот те вещи, о которых он говорит, любой служащий, неважно, государственный, в бизнесе, он обязан эти знания получать в режиме самообразования. Это часть его
то
работы.
То есть чиновники сами должны обучаться?
Конечно, это часть... Да нет, ну это просто это повседневно. Ну как вот, работать с законодательством, да? А как ты, извини, ты занимаешь ответственный пост и законодательство в своей сфере? Изменения, которые не раз в 5 лет копятся, а они идут в текущем режиме. Ты их, что ли, не должен знать? Естественно, это самообразование, естественно, это часть работы. Это просто часть работы. Но вот мы с вами, когда... Мы же не все время пишем, разговариваем, да, мы личную часть времени читаем, да, изучаем информацию. Но это вот точно такая же часть работы, как по-другому.
Угу. А на ваш взгляд, есть ли какие-то требования современного мира, к которым должен быть готов чиновник, неважно чего? Ну, там, министерство или труда, любого другого ведомства.
Понимаете, вот, скажем так, вот то, что обучение идет на том уровне, во-первых, на самом деле, это как-то не сильно бьется с таким понятием, как цифровая экономика.
Вот,
потому что,
да,
потому что, в принципе, вот наша простейшая функция, которую выполняет этот легион людей, как показывает опыт, уже состоявшийся, блестящий, кстати, опыт МФЦ, да, они достаточно легко решаются в совершенно другом режиме. И без всяких дополнительных, да, без всякого дополнительного обучения. Да, требуется обучение людей, которые в МФЦ все равно работают с людьми, с посетителями, с гражданами, но это несколько другие навыки, согласитесь.
Да.
Поэтому вот здесь еще раз, здесь в чем проблема? Почему у нас постоянно возникают еще какие-то вот экзотические вещи, как... Нет, я вот, условно говоря, ехал сюда на машине, все уши прожужжали этими снюсами несчастными, которые сейчас там запрещают на все, знаете, вот эти
табачные смеси, да.
Нет, я понимаю, что это проблема серьезная. Но это не проблема национального бедствия, простите. Вот такая часть, то есть мы постоянно изобретаем себе власть, медиа-сообщество, изобретаем себе какие-то поводы, чтобы не говорить о чем-то более серьезном. Но вот если вот о таких вопросах идет речь, то, простите, для того, чтобы заниматься ерундой, не нужно тратить деньги на обучение. Еще раз, это речь идет о страшном, о том, о чем сказал Кудрин, и к чему бы я опять бы пришел. Речь идет к исчерпанности, об исчерпанности системы управленческой. Она не может, вот эта система... Она не позволит расти больше, чем 1,5-1,6% в год.
А что с ней надо делать, на ваш взгляд? Сокращать, не знаю, вот той же самой переподготовкой заниматься?
Да нет, она должна быть просто системно реформирована. Каким образом? Я вопрос не на мою зарплату.
Ну, понятно.
Но то, что она должна быть системно... Она просто, это понимаете, вот как, ну, машина не отвечает вызовам, да? Вы не поедете по бездорожью на паркетнике. Вы поедете, возьмете какой-то другой джип. Вот мы сейчас входим в эпоху бездорожья. Мы вообще не понимаем, как, что происходит на самом деле в мировой экономике, в мировых финансах. Мы не знаем, что приходит. Мы понимаем, что система фондового капитализма сейчас как-то заканчивается, потому что, ну, это ненормально, когда в любом продукте до 60-80% финансовых услуг стоимости продукта. Ну, это не наша проблема, это проблема мировой экономики. И мы понимаем, что это вот рано или поздно, а куда дальше идти? Это не только мы, это мировая экономика не понимает. Поэтому давайте, ребят, заниматься какими-то понятными вещами, они есть, вот, которые можно потрогать. Они есть, они понятны, об этом президент постоянно говорит. Есть уровень жизни населения, правильно?
Да.
Есть там строительство, инфраструктурное строительство, Крымский мост, Турецкий поток, Северный поток. Вот они понятные вещи. Есть транспортные коридоры, которые для нас основные. Есть Северный морской путь. Давайте этими вопросами заниматься. Вы хватит уже, да мы к мышам-то до плинтуса, под плинтусом докапываться. Исторический опыт России любой, что коммунистической, что имперской, говорит, что наилучших успехов в экономике наша с вами сверхцентрализованная страна добивается, когда государству, в том или ином виде государю-императору, или там, извините, политбюро ЦК КПСС, или лично товарищу Сталину, принадлежит тяжелые отрасли, тяжелая промышленность и так далее и тому подобное, недра, и максимальная свобода в мелком и среднем предпринимательстве. Потому что вот все эти, опять-таки, либеральные легенды о том, что какой при Сталине бизнес, извините, до 30% гособоронзаказа, да, 30% гособоронзаказа делал частник. Артели.
Вот видите, как мы от чиновников прям да, о глобальном заговорили.
Да, да. А без этого невозможно. Это глобальный вопрос. Вот вы поймите, это глобальный вопрос. Должна быть максимальная свобода внизу, условно говоря. А перестаньте лезть к народу. Перестаньте смотреть, как, что он пьет, с кем он спит. Перестаньте воспитывать его. Оставьте его просто в покое и занимайтесь тем, чем должно заниматься государство в области экономики. Тяжелые отрасли, сырье, атом, энергетика прежде всего. Или с вас еще уже кто-то, ребят, снял задачу по строительству энергетической сверхдержавы, о которой Путин говорил.
Да. А мы поговорим о том, чем занимается ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека не признал политическим преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках второго дела ЮКОСа. Денежных компенсаций им не назначили, но судьи решили, что право Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство было нарушено. И в заявлении ЕСПЧ говорится следующее, что само признание нарушения Конвенции о правах человека в деле ЮКОСа уже достаточно справедливой компенсации морального вреда.
Очень трудно. Можно попытаться черного кобеля отмыть до бела, но делать это в еженедельном режиме, это невозможно. Мы, и не только мы, в общем-то, мировое сообщество прекрасно понимает, что, простите, Михаил Борисович, каким бы он ни был политическим деятелем, он конкретный уголовник. Ну, о чем здесь еще говорить? Да, он проиграл в этой ситуации. Да, нам на самом деле тут вопрос-то не в этом даже, понимаете, а вопрос несколько в другом. Понятно, была более-менее роль ЕСПЧ, когда мы сами не знали, чего мы хотим от соблюдения прав человека в нашей стране. Это когда мы смотрели на них, вот приди большой белый Бвана и расскажи нам, что делать. Здесь вопрос несколько в другом. Почему для нас решение того же ЕСПЧ, почему мы должны вздрагивать и думать, что ЕСПЧ должен решить по конкретному уголовнику?
Ну, как подписанты Европейской конвенции по правам человека.
Более того, у нас, к сожалению, вот о чем, кстати, тоже и Путин говорит, и наши коллеги, и многие достаточно говорят в государственных СМИ, консервативные, а это вопрос нашей Конституции, к сожалению, которая предусматривает приоритет мирового права. Международного права. Вот здесь я бы на эту тему задумался. Потому что кто такой Михаил Борисович, в общем, ну, наверное, уже всем более-менее адекватным людям понятно. И давно. Uh-huh. По крайней мере, в нашей стране. Ну, те, кто сталкивался с методикой работы ЮКОСа еще в те светлые времена, когда, ну, простите, доказать это было тяжело, но его же там сотрудники службы безопасности за убийство пожизненное сидят. Что они по собственной инициативе, что ли, это делали?
Давайте тогда, Дмитрий Валерьевич, с вашего позволения обратимся именно к процессуальной стороне вопроса, потому что вот тут еще и Министерство юстиции России раскрыло подробности mm-hmm. вердикта. Я процитирую. ЕСПЧ поддержал позицию Минюста России о том, что уголовное судопроизводство на национальном уровне преследовало исключительно законные цели и каких-либо убедительных доказательств обратного, в том числе в части политической мотивированности в действиях российских властей, заявителями не предоставлено. То есть,
они подтвердили очевидную вещь. Спасибо, молодцы, судьи ЕСПЧ, вы подтвердили очевидную вещь. Молодцы наши ребята из Минюста.
Я просто к
чему? Потому что они этого добились, а этого добиться именно по политическим причинам не просто. Но они говорят об очевидных. Для народа, для населения, для наших слушателей.
Я с вами согласен. Я про то, что ЕСПЧ в последние несколько, лет, принято говорить, что вот вы, значит, занимаетесь там разнообразными политическими судопроизводствами по тему того, что доверять вам нельзя, вы делаете так, как выгодно вам, и никакой объективности у вас нет. И вот наглядный пример того, что...
Но это опять-таки...
Как-то не укладывается.
Да, укладывается. Укладывается.
Почему?
Все. Почему? Потому что нельзя говорить, что если вот решение выгодное нам, то оно юридически обоснованное. А если невыгодное, юридически необоснованное. Суд должен быть един, если он действительно суд. И он не может предусматривать двойных стандартов. Ну, понимаете...
А здесь-то в чем двойные стандарты?
Нет,
политического
не
преследования не было, судебное, да, справедливое судебное разбирательство
нет. Здесь, ну, слушайте, часы тоже два раза в сутки, даже сломанные часы показывают правильное время.
То есть вы считаете, что это исключение, а не
это
правило?
Нет, это не исключение, не правило. Просто международное право в последнее время трактуется так свободно, так вольготно, и в экономике мы прекрасно знаем все эти санкционные механизмы. Соединенные Штаты, уже не скрываясь, не в нашем отношении, там, что по Ираку, мы прекрасно все понимаем. И что в экономическом, что в правовом отношении, оно, к сожалению, настолько зыбко, что доверять любым интеграционным международным судебным институтам, ну, я бы не стал. Уж насколько был хорош Стокгольмский суд,
вот, хорошо,
арбитраж международный.
Дмитрий Валерьевич, тогда смотрите, международным институтам доверять не следует или следует доверять очень аккуратно. А почему мы тогда говорим о том, что национальным институтам в этом вопросе доверия больше? Здесь хотя бы есть несколько людей, ну, как бы несколько акторов, которые наблюдают за всеми.
Они все, вот, понимаете, они находятся внутри системы. То есть...
Ну, типа, своя рубашка ближе к телу, что ли?
Нет,
что?
Ну, просто, в принципе, какой-то институт, на какой-то институт, принявший, может быть, неправомочное решение, мы здесь внутри, на свой институт, так или иначе можем повлиять. Да, это может быть криво, да, это может быть косо. У нас, будем говорить откровенно, далеко не самого высокого качества судебная власть, ну, так как вот шумаемо, то маемо, опять-таки. Но так или иначе, особенно в каких-то ставших публичными случаях, вот сколько их, даже не в экономическом, вот, ну, дело нашего, но я бы коллега его не называл, он плохой журналист, но тем не менее человек Иван Голунов, да, мы же повлияли так или иначе на него. У нас есть такая возможность повлиять на ЕСПЧ, если там есть задача, или на Стокгольм, мы не можем никак. Вот в этом дело. То есть гражданское общество наше, вот мы с тобой, извините, что на «ты», но мы же коллеги, просто, в принципе, просто. Мы никак не можем повлиять. А внутри страны, внутри системы, не обязательно внутри страны, внутри системы все-таки какие-то рычаги есть. Через публичность, через другие какие-то ветви власти.
Понял
через
вашу,
парламент. А,
понял
там,
вашу позицию.
А там
да.
Тебе сказали, что ты бурый козел. Вот и иди оттуда бурым козлом.
Понял. Есть еще одна история, которая требует нашего с вами внимания. Обратимся уже к ней.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Банкротов в России за прошлый год стало больше, а за прошедший год их число выросло почти на 57%. Всего за 2019 несостоятельными признаны почти 70 тысяч россиян. Это отчет Федресурса. Есть и другие оценки, там до 1,5 миллиона. Но так или иначе, банкротов становится больше, не знаю почему. А при этом другая сторона медали, банки стали чаще отказывать заемщикам в новых судах. О чем, на ваш взгляд, все это говорит? Ужас и кошмар или что?
Ну, с банкротством как раз, я считаю, это нормальная практика. Не забываем, что...
Законодательство сильно изменилось
что
за последние годы.
Что Дональдушка наш Трамп тоже несколько раз был банкротом, и никак это...
Ничего, и
да,
президент
ничего,
сейчас.
И президент, и ничего. Это не уголовное преступление, это не... Не постыдно, это просто, ну, человек замахнулся, человек структуру и не потянул, скажем так, чаще всего, или влез в долги, или какие-то другие жизненные обстоятельства. Это просто процедура, которая облегчает жизнь очень многим. И, с моей точки зрения, она нормальная, и вот здесь я бы в эту сторону... Это хорошо, что люди начали пользоваться этим институтом. Что касается кредитной политики банковской... Вот здесь есть вопросы. И вопросов очень много. У нас в свое время был такой...
Все-таки к банкам или к тем, кто эти кредиты берет?
Да, слушайте, кредиты берем мы с вами, то есть граждане. Да, к нам тоже есть вопросы, к любым гражданам есть вопросы. Это нормально. Но вы знаете, как когда там чиновники или банкиры говорят, что они-то хорошие, а вот народ у них как-то не удался, но у меня это вызывает некоторое недоумение. Поэтому проблема это, безусловно, банковского сектора. Это проблема не населения, это проблема как раз банковского сектора. Проблемы, они глобальные, они очень-очень тяжелые, они Я не вижу, каким образом в нынешней системе координат разрешимые. Дело в том, что у нас банковская система рассматривается не как кровь экономики, да, вот как перекачка, а как центры прибыли. Что вообще-то нонсенс для любой рыночной экономики. Именно об этом говорил в свое время Геращенко, великий Геракл, каким бы он странным человеком ни был, когда говорил, что нет большего врага у российской экономической системы, чем российская банковско-финансовая система. К сожалению, это так. К сожалению, вот выходит та же Голикова, когда еще там вот на счетной палате, я помню, сидел, и говорит, как это так? Мы вот тогда, помните, кризис был? Вкачали триллион в экономику через банки. Только кредитование из банков не только не увеличилось, а еще сократилось экономики. И куда же, а банкиры сидят? А нам экономически было выгодно доллары на них покупать и следить, как ваш рубль падает. Это государственные
банки. Сложная проблема,
это,
понятно.
Нет, это государственные банки, на секунду. Да какая она сложная? Она решается... Вот, об этом никто не любит говорить. Я говорю об этом постоянно. Она решается тремя шагами. Более того, первый шаг сделан.
10 секунд, Дмитрий Валерьевич, давайте.
10 секунд.
Давайте.
Финмониторинг отлажен сейчас?
Да.
Мишустин отлазил?
Да.
Отлично. Еще два шага. Закон Гласса-Стенгола, американского аналог.
Так.
И запрет ростовщического процента.
Дмитрий Лекух, публицист и журналист. Мы вернемся после небольшого перерыва.